Мы обычно говорим о том, что было у нас, о том, что будет. И поэтому для нас Новый год – это всегда такое как бы не просто падение лицом в салат оливье, безосознанное, а какая-то некая осознанность. И я очень счастлив, что у меня была возможность встретиться с преданными, именно на Новый год приехать из Москвы сюда, в Киев. На самом деле я уеду на много месяцев, наверное, до лета. Я буду в Индии, может быть, в Америке в проповедническом туре. У нас запланированы съемки в Камбодже, нескольких фильмов. Правда, не знаю, как у нас сейчас получится с Камбоджей, может быть, ближе к весне, потому что птичка улетела, наш вертолет улетел в джунгли и не вернулся. Мы поняли одну такую вещь, что улетел вертолет в джунгли и не вернулся, такой очень дорогой вертолет, потому что мы не поставили на него одну маленькую плату. Плата стоит всего $300. Называется «Путь домой», автопилот. Так получается, что всегда в жизни, что мы с вами куда-то вылетаем, очень активно поднимаемся, но иногда у нас нет маленькой платы «Путь домой», автопилот. Автопилот или гуру, или наставление гуру Вайшнава Писания. И мы улетаем в джунгли, а в джунгли нас уже не найдут. И поэтому, когда ребята пришли в местную полицию и сказали, наш вертолет там с камерой такой огромной улетел, то полицейские задали очень хороший вопрос. Они сказали, какой сектор падения вертолета, покажите на карте. И мы, ребята, ткнули горы и спросили, сектор падения вертолета. И полицейский тогда посмеялся и сказал, никогда еще в этих местах не ступала нога человека. Когда мы говорим слово «джунгли», поэтому с какой-то с точки зрения мы должны понять, есть такое выражение, там бетонные джунгли, каменные джунгли. Мы с вами, в принципе, живем в определенных джунглях, когда Шрила Шридхар Махарадж благословил Госвами Махараджа, Госвами Махарадж возвращался в Америку, и Госвами Махарадж думал, что он возвращается домой, у него была такая мысль. Но Шридхар Махарадж сказал ему, ты покидаешь нас, ты едешь в каменные джунгли, твой дом здесь, на Вадвипе. И в этой связи мы должны понять, мы, в принципе, следуя вайшнавским песням, Буля Тамара Самсара Бхитара, мы думаем, что, например, в этих джунглях нам поможет наш собственный ум. Мы так сильно ставим ставки на свой ум. Ум такой, у меня такой прекрасный ум, разогнанные процессоры. Да? Но мы знаем, что ум – это очень локальная ситуация. И есть очень хорошее понятие «быть в онлайне». Трансцендентное, оно как в интернете, не сходит свыше. Наш собственный ум – это всего лишь навсего приемник. Но поток божественного, он не сходит свыше. И мы часто думаем, у меня стоит там софтинка в уме, там адвокат, или у меня стоит софтинка в уме доктор. Да, это только лишь в рамках объективного мира. В рамках субъективного мира – никакой наш опыт не может быть использован, когда речь идет о духовном. Именно поэтому Господь Брахма, который является наиболее интеллектуальным живым существом, лишь только потому, что мы все изошли из его интеллекта, он сказал очень важную вещь. «Гьяни праясан удапасия намантеева, дживанти сам мукари там бавадея бартах станести там шутика там табаман манопер». Оставьте гьяну, оставьте попытки интеллекта. Если мы хотим изучить, преодолеть океан материального существования с помощью ума, то Кришнадас Кавирадж дает нам прекрасный пример. Он говорит, преодолеть материальное существование с помощью собственного ума – это все равно, что переплыть океан, держась за хвост собаки. Смотрите, да, там. Товарищи, перед нами стоит 5 добровольцев, которые пускаются в кругосветное путешествие со своими собаками. Люди. Сейчас они возьмутся за хвосты, у них там очень удобные ручки, и поплывут вместе. Они долго тренировались, и такие там атлеты. Девушки там всякие звезды делают, фигуры. И потом они поплыли. И там типа наш вертолет медленно летит. Там 100 метров, 200 метров, 300 метров, 5000 метров, 10 тысяч метров. Нам даже видны еще их головы с пирса. О, какая-то одна голова сошла с дистанции. Там, типа, самый великий плыл там двое или трое суток. Самый великий плыл двое или трое суток. У меня есть один друг, художник, его зовут Федя Конюх. Слышали такого? Федя Конюх, он такой садомазохист, ну, в смысле, православный. Он занимается тем, что он то на яхте, то на собаках, то пешком преодолевает все время. Ну и был такой момент, значит, ну, Федя замутил новую экспедицию, а я знаю его, директора его фонда, хорошо. Он замутил новую экспедицию и говорит, хотим там, ну, короче, он обычно один все время делает это, а тут у него была идея там, ну, короче, деньги кончились, втроем или впятером. И он собрал с 5 олигархов по 150 тысяч долларов, ну, чтобы на яхте пойти в кругосветное путешествие. Но для Феди это вообще ничего. Он просто один садится в лодку там и гребет там в океане. Но вы понимаете, что олигархи заплатили гораздо больше денег, чтобы сбежать с яхты. Основная фишка состояла в том, что когда он посадил их на яхту и поплыл в кругосветное путешествие, то там день второй... Федя там, типа, надо, они там, типа, надо поесть. Он такой, давайте попьем водички. Ну вот, там, типа, они там, типа, Федя, а как ты ешь? Он такой, ну, кругосветное путешествие без захода. Он говорит, очень просто, там, либо ем сырую рыбу из воды, ловлю там, либо беру гречневую кашу и заливаю в воду. Ну, у Феди такие методы, там, взял кашу, водой залил, с утра каша готова, там, пробал. Ну, вот, ну, он такой худой, такой, ну, такой чисто русский мужик, такой левша, знаете, с крестом, ну, такой, который не моется там неделями, ну, типа, Ашутош такой. Типа, ну, я не имею в виду, что Ашутош не моется, я имею в виду, что такой бородатый мужик. Ну, вот, и Гасай Махарадж прикалывался, он говорил, что, типа, круче, чем русские космонавты, никто не смог прожить на орбите. Ну, потому что русские космонавты там, типа, мужики, как вот вчера к нам приходили, велосипед строят, да, такие вонючие, ну, без разницы, они там в космосе. Ну, их вообще ничего не волнует, там, дайте какую-нибудь книжку почитать, дайте что-то там, какой-нибудь пузырь с водкой съесть, там, заглотите, все. То есть... Ну, поэтому там американцы, у него там социальный комфорт, ему нужно куда-то идти, свежий воздух. А у нас люди просто могут жить в таком, в космосе, в открытом. И я о чем это просто хотел сказать, очень важный момент. Когда мы говорим о собственном уме, это все понятно. Собственный ум – это как собака, которая утонула. Но когда мы говорим о гуру или духовном учителе, мы должны понять такую вещь, что духовный учитель определяет определенными качествами. И его главное качество – это способность вытащить человека из материального существования. И поэтому есть такая Вадхута Гита, очень известная Гита, которая описывает, ну, состояние… Там есть, в Вадхута Гите есть часть гуру, гуру татвы. И там дело в том, что Вадхута Гита – это не вайшнавское писание, это писание такое имперсональное, майявадское. И поэтому мы не можем назвать его, с одной стороны, ну, писание, которое дает наставление вайшнавам, но с другой стороны, мы не можем сказать, что в других писаниях, например, там, христианских, буддийских или других, нет каких-то, ну, скажем так, моментов истины. И вот в Вадхута Гите очень хорошо говорится, что гуру может быть старый, он может быть больной, он может быть несовершенный. Но он как лодка, которая может переплыть океан. И там написано, когда ты стоишь на берегу океана, то возникает вопрос, выбираешь ли ты красивую лодку, модную лодку, продвинутую лодку, да? Там красивую, украшенную цветами, например, там, или какую-то новую. Но даже старая лодка, ну, старый морской корабль, где морские волки, он в состоянии перевести. И в этой связи в читании Бхагавати есть прекрасная история о том, как Махапрабху являет гуру татву Шривасу Такуру. Шривасу Такура – одних из вечных спутников. И когда Махапрабху начинает показывать свое божественное положение, Шри Чайтанья Махапрабху, это происходит какое-то время, а преданные, следует помнить одну вещь, Господь, Он скрывает себя даже от преданных. То есть не всегда преданные знают, что имеют дело с Господом. Там Бали Махарадж не понимал, что там то ли это Ваманадев, то ли это Вишну, там, то ли это там еще кто-то. То есть не всегда преданные понимают, что к ним пришел Господь, и как Господь спас их. И Господь говорит Шривасу Такуру, ты помнишь, когда было на Новодвип, на деревню, мусульманский налет. Ты помнишь, как приехали патаны, черные воины, которые там жгли дома, убивали людей? Ты помнишь, что ты сделал? Ты взял свою жену, маленьких детей, бежал на берег. И там на берегу ты понял одну вещь, что, может быть, ты сам и мог бы поплыть в Ганге. Но ты не можешь поплыть в Ганге с женой, с детьми, с грудными. Да? И тогда ты понял, что тебе не преодолеть эту реку никаким образом, а сзади пылает твоя деревня, и ты понимаешь, что просто шум приближается, что скоро они доберутся и до берега. И тогда ты вознес руки и стал молиться мне. И ты помнишь, что ни с того ни с сего появился лодочник. Что ты сказал этому лодочнику? Ты обратился к следующими словами. Ты забыл про меня. Ты стал молиться: Господи, помоги, спаси. О, лодочник! И ты сказал: уважаемый господин, прошу тебя, причаль, забери меня и мою семью. Ну, ты понимал, что сзади горит деревня, и идет месиво. Это очень опасно. И тогда ты стал всячески этому лодочнику говорить: если ты не спасешь меня, то я, мои дети погибнут. Ты стал даже больше говорить, ты наобещал мне столько всего. И я помню такой момент, когда мы с Гопалом тонули в океане в Индийском, в Джаганатхапуре. В итоге как бы нас вытащили индийские спасатели. И в итоге индийские спасатели спасили нас 4000 рупий, ну чуть меньше 100 долларов. На что Гопал, мой друг, сказал: все, я ухожу обратно в океан. Ну вот. Ну, короче, мы долго с индусами торговались, чисто по-индийски, и закончилось это где-то там 500 рупиями, ну, что нормально, собственно. Жизнь больше не стоит там. Но, ты знаешь, то есть 100 долларов, я пошутил Гопалу, я сказал: скажи мне, Гопал, а что было бы с тобой, если бы речи о деньгах были бы до того, как нас с тобой спасли из океана? Потому что ты тонешь там, и тебе говорят: ну что, бросить вам веревку? Ты там типа: спасите меня, какие с вашей странные предложения? Ну да, то есть, ну, ты бы, не задумываясь, думая о своей жизни, отдал бы себя, все свое имущество, все. Это на самом деле то, что происходит, когда мы обретаем связь с учителем, да. Когда мы обретаем связь с учителем, учитель приходит за нами, это Господь приходит за нами, и поэтому Махапрабху сказал Шивастакуру: ты помнишь этого лодочника, да, которому ты предложил себя, свою семью, все? И этот лодочник вытащил из тебя, перевез на тот берег и не взял с тебя ни копейки. Он спас твою жизнь. Шивас говорит: конечно, помню, как его забыть? Он говорит: так это был я. Это был я. Просто я принял форму этого лодочника. Да, я мог быть в сердце этого лодочника. Ну, неважно, это был я, понимаешь? Это не был какой-то сумасшедший мужик, который ни с того ни с сего решил на лодке покататься ночью во время погрома. Я пришел за тобой. Я принял эту трансцендентную форму. Я перевез тебя. И ты помнишь, что ты мне обещал тогда? Ты по зоопарке наобещал. Я тоже помню, мы наобещали этому спасателю очень много. Но в итоге мы, конечно же, сказали в шутку: ну, типа, ладно, если не договоримся, мы пойдем тонуть обратно. Но в этом и есть суть того, что иногда живое существо в безумии, оно возвращается в мир материи. Потому что у нас есть 6 основных врагов, да, это как кама, кродха, лобха, модха, мацария, кама, вожделение, мы вожделеем. Нам кажется, что мы не вожделеем, да. Если мы не вожделеем женщинам там, или к машинам, значит, мы вожделеем к положению там, гуру, или мы вожделеем к власти, к силе, к славе. Каждый человек подвержен вожделению здесь. Если мне кто-то скажет: у меня нет вожделения, или люди спрашивают: ага, как бороться с вожделением? Кришна говорит в Гите очень глубокую вещь. Он говорит, что это подобно тому, как дым, огонь скрыт дымом, также вожделение находится глубоко в сердце живого существа. И были в Санкт-Петербурге мои соседи, святые скопцы. Не слышали, чем они занимались, нет? Они решали вопросы вожделения отрезанием определенных органов. Ну, поскольку это было достаточно интересно и позитивно, они делали это по частям. Мусульмане пошли гораздо более проще по путем. Они поняли, что органы отрезать не нужно себе. Нужно просто одеть на женщин паранджу. Ну, такой тулуп. Ну вот. Но у меня было больше предложений. Если бы в те времена существовали черные очки, я предложил бы Мухаммеду черные очки. То есть что легче потратить на женщину, на тулуп или одеть себе черные очки такие? Понятно, да? Но Ван Гог отрезал себе ухо, Бельмо Ван Гог Такор выколол себе глаза. Но тем не менее, мы знаем реально, что вожделение Кришна описал в Бхагавад-гите метод. Сначала он сказал, вырви его из сердца, как корень. Да, поэтому все прекрасно знают, что рак лечится не тем, что тебе сделали операцию. Все понимают, рак — это метастазы. И нужно понять, что метастазы вожделения, гнева, жадности и безумия, нужно понять, что это не просто вожделение. Вожделение приводит к гневу, гнев приходит к безумию. И безумие проявляется в разных формах. Понятно, да? То есть это, оно может проявиться у всех по-разному. Такова природа вожделения. Но Кришна говорит в Гите очень важную вещь. Он говорит, парам дриштвам нивартате. Он говорит, в конечном итоге ты должен понять такую вещь. Почему ты обладаешь вожделением? Потому что у тебя есть вкус. Вот скажите, пожалуйста, есть ли у кого-то вожделение, например, есть дерьмо? Честно. А у свиней есть. Почему? Потому что когда свинья видит теплое дерьмо, у нее слюни начинают течь. То есть не думайте, что свинья, она там, ну как бы, вы понимаете, свинья может быть философом до тех пор, пока кто-то рядом не навалил кучу. Свинья, она может сидеть там, когда... Подождите, сейчас я вернусь. Скажите, а почему у вас такие коричневые губы? А так просто отошел. До туалета дошел. Какой бы шуткой это ни было, но это природа свиньи. Поэтому в Писании они говорят, человек, который обладает, ну, всеми пороками, он как та самая свинья. Он может говорить о духовном. Вы думаете, что никто не говорит о духовном? Да все говорят о духовном. Вы думаете, что там кто-то не думает о духовном? Да каждый человек думает о духовном. Но чем наши учителя отличались от нас? То, что мы с вами, при том, что мы как бы говорим о духовном, то по-прежнему вкус к нам остался, и по-прежнему нам приходится вытирать губы время от времени. Либо себе, либо друг другу. Но Кришна описывает Бхагавад-гите, говорит, что существует тот план бытия, где ты можешь убить весь мир и не быть убийцей. Кришна не говорит там, ты знаешь, есть такой план бытия, где ты можешь там съесть кучу дерьма и не быть дерьмоедом. Нет, он не это говорит. Он говорит гораздо глубже. Существует план бытия, где ты можешь уничтожить весь мир, но при этом не быть. И когда мы говорим, а как это может быть, как это может быть? И очень простой пример. Шива Натарадж. Вы знаете его танец? Что он делает во время танца? Уничтожает мир. А что его мудро показывает? Знаете, что мудро во время танца показывает? Она показывает, все окей. Во время битвы на Курукшетре, Брахман Утарака увидел, когда он видел тысячи там головы, отрубленных голов, тысячи воронов, тысячи убитых людей. Он видел молодые кшатри, мужчины, почти что юноши, в полном расцвете сил. Он видел, как сотни тысяч вдов шли. Невозможно было раскопать кучу трупов, чтобы найти, где мой сын. Кстати, там, то есть вороны, матери, отцы, деды, там я пришел кремировать своего внука. А горящие костры во время Махабхараты, из них состояла только дорога. Знаете, да? То есть не было лесов. Те, кто могли кого-то похоронить и кремировать, были тысячи горящих костров. И среди всего этого шел Кришна. И тогда Брахман Утарака, который он просто уже сошел с ума, этих отпевал, в закопченном виде от костра, он увидел Кришну и сказал, стой, Кришна, смотри, ты видишь это все, вот за что ты ответственен. Кришна сказал, Да. Я Брахману Тарак, я обладаю Брахма Теджесом, я прокляну тебя. Кришна говорит, логично. Все, что говорят брахманы, должно исполниться. Проклятие брахманов – это мое слово. Ну смотри, все очень хорошо. Ты брахман, ты в шоке. Это не выглядит сатвично. Нет же статейки в благости, веб-сайт, да? Это такая немного неблагостная работа – кремировать. Ты, ты думаешь, что эти люди ничего не повинны, которые здесь погибли, да? Ты думаешь, все, все. Этот материальный мир состоит из невинных людей. Что они воевали из-за приказа. Ничего подобного. Ты глубоко ошибаешься. Здесь нет невинных. Я, конечно, не буду тебе говорить, что погибнув в моем присутствии, они попали в высший мир, а кто-то вернулся на Вайкунту. Не буду тебе говорить такие бхагавадгитные истины, потому что сейчас ты находишься на гуне невежества. Ты отождествил себя с телом. Ты думаешь, что ты хоронишь тела. На самом деле, все, кто погибли на Махабхарате, все эти живые существа достигли высших миров. Как минимум. Лучшие из них обрели освобождение. Это был exception. В целом, такого никогда не происходило. Столь большой амнистии душ. Но сейчас тебе кажется, что ты оперируешь на уровне материального горя. Ты видишь только слез этого мира. Ты думаешь, что это мир, ты думаешь, что это мир Макдональд, Рональд Макдональд. Там карусель, карусель. На-на-на-на-на-на. Пошли покатаемся, да? Именно с этого начинается хороший фильм о Второй мировой войне, помните, да? Там, Москва, ЦПКО, там птички, пум-пум-пум-пум, вальс играет, да, там папа офицер покупает сыну мороженое. Следующий день что? Брестская крепость. Жесткое месиво. Мы вчера смотрели с ребятами фильм «Спасение рядового Райана», да? Чего начинается? Жесткое месиво. Люди погибают. Да они даже не понимают вообще, кто в кого стреляет, как, что, из-за чего. На том такая форма, на этом такая форма. Материальный мир, он очень иллюзорен. И поэтому Кришна говорит, ты можешь меня проклять. И это твое право. Ты же думаешь, что ты все понимаешь. Что ты сделал вывод, ты получил объективное исследование, ты похоронил. Но все несколько по-другому. Я на самом деле рулю. И я также использую тебя. Проклинай меня, давай прямо сейчас. Брахман Утарака начинает читать свои мантры, проклятия. Суть Шримад Бхагаватам. Чего началась Кали-юга? Кали-юга началась с того, что брахманы, вместо того, чтобы благословлять, стали проклинать людей. И сын брахмана проклял великого Махараджа Парикшита. Он проклял его из-за того, что отец Махарадж Парикшит бросил на его отца Риши змею, потому что отец Риши медитировал, и он не дал воды. Парикшит подумал, наверное, брахман не хочет угощать меня едой, поэтому вместо того, чтобы проявить гостеприимство, морозится, якобы он медитирует. Но отсюда начинается Кали-юга. И Кали-юга начинается... Бхактивинода Тхакур очень... Шиладхар Махарадж писал стихотворение Бхактивинода Тхакура, и он очень прекрасно в четверостишье написал. И там сказано, когда милостыню стали подавать с желанием прославиться, когда йога стала оружием мести, когда религия превратилась в заработок, а когда все в этом мире извратилось. Представляете, что такое? Раньше кшатрий, он подавал милость брахману, потому что он до сих пор, например, в том же Таиланде, на севере Таиланда, где мы живем, монахи идут, и люди выходят специально, чтобы подать. Они знают, это очень благоприятно, это очень хорошо. Пытаются простые речи, там бизнес будет хорошо, семья будет хорошая, надо кому-то подать. Но это изменилось, когда ты думаешь, ну у меня есть там рубль, там, пам, на. Что там, кришнаиты, поесть хотите? Нате. Гордыня. Но садху приняли отвлеченный образ жизни не потому, что они там, их, они маргиналы, им там негде поесть или их никто не кормит. на самом деле. Вы должны понимать, для нас служить садху – это величайшее счастье. Рупа Санатана Госвами были премьер-министром и министром Саддам Хусейна. Это были богатейшие люди. Санатана Госвами имел 400 тысяч золотых монет. Вот таких вот больших. Вот таких вот. 400 тысяч. Это примерно эту комнату. Было столько золота у него было. И он расстался с этим. В Писании говорят, он расстался примерно так же, как люди расстаются с утренними испражнениями. Для него это ничего не стоило. Он отдал все, чтобы стать нищим, но в обществе кого? В обществе Махапрабху. Поэтому Шридхар Махарадж, он сказал потрясающую вещь. Он сказал, какими бы мы ни были с этой точки зрения, следует помнить, мы всегда нищие. Мы можем пытаться казаться кому-то богатыми или умными, или продвинутыми. На самом деле не в этом. Мы всегда нищие. И нам никогда не будет хватать денег. Поэтому я говорю, вот в этом месяце мы собираем на Таиланд, потом будем собирать на Киев, потом будем собирать еще на какую-то вещь. Мы всегда Киев соберем, будем собирать на Харьков. Мы всегда будем нищими. Это, ну, к этому нужно привыкнуть. Никогда не будет так, что у нас все будет. Отложение жира я сам испытал на себе, это самая страшная вещь. Знаете, да, мы не должны копить ничего в этом мире, потому что мы в этом мире очень временные личности. Наша жизнь очень временна. Мы не знаем, как быстро она может закончиться. И поэтому на самом деле есть такая мудра, Мадхвачарья, еще два пальца. Первое, он сказал, оставить все, второе, предаться. Оставить все не подразумевает, что ты должен там выбежать теперь там босиком, убежать из своего дома. Нет. Оставить все, это значит прийти в настоящий дом. У нас есть дом, где живут преданные, и где преданные куда приходят, также сюда приходят преданные общаться. И я был очень счастлив, то, что в этот Новый год преданные пришли сюда. Они пришли в Видалайф. Они могли пойти там к семьям, к папам, к мамам, к бабушкам, да, наверняка там куча там был. Холодец, там хрен, там оливье, там красная рыба, черная рыба, там зеленая рыба, какой только не было там. Такая горилка, хортица, там все. То есть, ну как бы все было. И я уверен, что наверняка родные бы сказали. Ну не ешь холодец, не хочешь есть там ноги коровьи, мы тебе сделаем там без мяса. Я уверен, что родные просили, говорили, приди там без мяса, все, мы тебе сделаем. Ну, ничего страшного, мы по-стариковски побухаем, попоем свои песни, ты просто посиди с нами. И ну, я был счастлив, что ну, многие преданные сказали, ну да, я мог бы это сделать, но я пойду туда, в дом, где преданные, да, и там я проведу праздник. И на самом деле для меня это был лучший Новый год, один из лучших Новых годов, которые мы отмечали, потому что там, ну, у нас не было такого, что у нас там была вечерняя молитва, потом пошли все спать. Я несколько отмечал Новый годов в Индии, и там, ну, типа, индусы, они же не понимают, что такое Новый год, там еще, помню, при Гурудеве, и ко мне все пришли, говорят, что будем делать? Я говорю, ну, будем снимать новогодний фильм. Бюджет 2000 рупий, там «Борода», там «Дед Мороз». И мы же там снимали в Новый год реальный фильм 31 числа. Бегали олени по городу. То есть там мы запрягли рикшу, олени, там они бегали по городу, там камеры. То есть вообще Навадвип был в шоке там. Люди никогда не видели Деда Мороза в Индии, они только слышали. Они думали, что это настоящий Дед Мороз. Дети, мы там конфеты разбрасывали. Ну, в общем, это все еще снималось на камеры, там куча камер, олени бегают с рогами все люди. Ну вот. Очень интересно съемки в Индии, потому что там все как бы в интерактив, ну, все в интерактиве, весь рынок. И ну, Гурудев всегда рано ложился спать, он Новый год уже спал, лег там в 8 вечера. И все преданные пришли ко мне и сказали, ну, русские преданные сказали, ну, что мы будем делать? И мы тогда устроили такой Новый год там с хлопушками, там со взрывами. И на утро, когда я пришел, 4 часа к Гурудеву, Гурдев посмотрел на меня, говорит, я слышал, что вы вчера праздновали. Я говорю, ну это типа что-то ваше Дурга Пуджа. Это типа наш Новый год. Он говорит, а что вы делаете? Я говорю, ну там все очень просто. Елка, и потом ты должен падать лицом в салат. Такая традиционная медитация. Я говорю, все родственники сидят, медитируют. И потом уже в какой-то момент они там выходят из состояния какого-то такого адеквата и входят в такое как бы непроявленное состояние. Вот. И потом с утра с больными головами встречаются, смотрят телевизор, там сказку про Бабу-Ягу, там еще что-то. В общем, такая классическая фишка. Но, ну, кто-то может сказать, ну, вот там, преданные, они оделись там в Бабу-Ягу, они пели не вайшнавские песни. Хотя, например, с точки зрения того, что мы пели, там, «Планета по имени Солнце», очень вайшнавская песня, да, Виктор Цой, да? «Красная, красная кровь, через час она...» То есть, я считаю, что мы пели очень вайшнавские песни, но дело не в этом. Кто-то может сказать, ну да, это же вот это такое, вот надо было молиться там, стоять со сложными руками на коленях там, просить. Но мы говорили с Кришнашираном о Госвами Махарадже. Кришнаширан говорит, вот там Госвами Махарадж, он иногда поступает правильно, иногда поступает неправильно. Я говорю, ну да, мы же все судим по себе. Но смотрите, удивительная вещь, в чем сознание Кришны. Если вы думаете, что сознание Кришны – это святоши для святош, вы ошибаетесь. Посмотрите, почитайте Махабхарату. Почитайте, кем вообще были герои. Почитайте путь каждого человека. Если вы думаете, что это там институт благородных девиц, которые ходят там на цыпочках, там типа у них у всех там книжки там, они ведут дневники там, сколько я помолилась сегодня, там, сколько я... Это не так. Основная идея сознания Кришны, что оно способно трансформировать самое несовершенное. И нужно понять, что идея сознания Кришны состоит, что самое высшее дается самому недостойному. Пример очень такой, простой пример. Наш Пуджари Ананда Мой, человек, который никогда в жизни не проспал за последние 12 лет. Кем он был? Смотрели новогодний фильм про Петровича? Это Ананда Мой. Он работал милиционером на участке и заведовал обезьянником. То есть это была его жизнь в 90-е годы в Новгороде. Ловил синяков, дубасил дубиной, держал их в обезьяннике. И что произошло? В один день ему дали шарик просада и книжку Прабхупады. Он стал читать книжку Прабхупады, и он говорит, я всю ночь пел и танцевал. Представляете, в обезьяннике бомжи сидят. Что, начальника крыши поехал? Харе Кришна! Бомжи были в шоке, они сказали, вообще, что такое? Непонятно вообще, революция произошла. Представляешь, там она домой открыла обезьянник, стала с ними обниматься, там, проповедовать им. Ну вот. И что произошло? Его вызвали к начальнику на комиссию, и его признали сумасшедшим. Они сказали, в этом мире ты безумец. Он сказал, так Кришна же, Бхагавад-гита, почитайте, ребята. Вот вчера мы когда сидели, к нам пришли там два инженера, мы с ним говорили о велосипеде. И мы хотим сделать вместо Радхаятры такой шестиколесный велосипед, где все крутят педали, и он как бы ездит еще такой двухэтажный с киртаном по Киеву. Вот, и мы пригласили инженеров нам этот велосипед спроектировать. Ну и мы сказали им сразу честно, что мы кришнаиты. Сумасшедшая идея. Ну, вот. Они обычно делают пивные велосипеды. Я говорю, нам надо все по-другому, все наоборот. Ну, вот. Ну, от них, во-первых, первое, что как от них пахло. От них пахло людьми. То есть они пахли людьми, вот как собаки такие. То есть я понял, вот невозможно сравнить, как пахнет от преданных. Обратили внимание, там Гопи Чандан. Поэтому Бхактина Такур говорит, что такое бхакты. Одно из важных передач духовности – это прикосновение. Я помню, когда Гурудев, вот он встречаешь, ты с ним обнимаешься, он тебя обнимает. И он просто, он сам, вот он благоухает каким-то невероятно, вообще преданные, то есть они невероятно благоухают каким-то вообще ну, энергией. И поэтому, когда преданный прикасается, там он, там Прабху всегда там обнимал, а Диди он всегда руку там раз, раз. И он тебе ложит свою руку на голову, и ты думаешь, вау, такая, ты прямо от этой руки просто. Ну вот почему? Потому что преданные, они обладают удивительным качеством, удивительной Кришна-шакти. Она передается там через пение, через благословение, через пищу. И вот мы вчера сидели вечером, пели в храме с ребятами песни. И там есть такая песня, которая описана, ну, о вайшнавах. И там написано, вы даже не понимаете, кто такие вайшнавы. Стоит только посмотреть на вайшнава. То есть сказано, что если мы видим чистого вайшнава, нам не нужно совершать омовение в Ганге, достаточно посмотреть вайшнава. Есть две реалии, это Ямуна и Вайшнавы. Вот мне в Ганге нужно омыться, а Ямуна достаточно только увидеть и услышать его имя. А в Гарга-самхите есть 1108 имен Ямуны. Сказано, что ты Ямуну, когда только будешь слышать, это... А Вайшнав еще круче. Если Ганга собирает себе грехи человеческие, представляете, вот нам на Кумбамила, Прояг, Махмела, то Махапрабху пришел туда, и вайшнавы приходят туда, чтобы омыться в это время в Ганге и освободить Гангу от греха. Представляете, какая вообще идея вайшнав? Вайшнав, ну, как мы, опять же, когда мы говорим слово вайшнав, есть такое понятие, как Бхагават. Конечно, Бхагават, Мадьям Бхагават, Уттам Бхагават. Любой вайшнав, он Бхагават. Но только вайшнав можно сравнить с плодом. И есть такое понятие, условие, когда плод быстро зреет, когда плод зреет медленно. Потому что каждый человек – это вайшнав по своей природе. И это как плод. И мы знаем, например, яблоко зеленое съешь, оно будет невкусное, кислое, неприятное. Но если это яблоко, ну, как бы прошло определенную стадию созревания, то оно нектарное, оно там полезное и так далее. Поэтому вайшнав, он как яблоко, он Бхагават уже. Но в силу того, что единственное, что может остановить нашу духовную жизнь, на самом деле, это оскорбление. И мы не понимаем одну простую вещь. То есть, что если оскорбление является? Вот, например, Госвами Махарадж, он объяснил в одном из своих писем. Я из тусовки Прабхупады и Шридхара Махараджа. И если я ругаю, например, Авадута Махараджа, это не является оскорблением. Я из Гуру Варги, а это Шишья Варга. Это правда. Я могу своего ученика как угодно ругать, но не могу ругать своего брата в Боге. Я могу ругать Гопала, не могу ругать Ашутоша, не могу ругать Кришнашрана. С Кришнашраном я могу говорить только на уровне, хотя я гуру, но я должен говорить с ним как с братом Боге, я не должен проявлять свой гуру Абиман. Там, я должен проявлять. Ученику я могу сказать, я запрещаю тебе общаться с этим человеком, или я не даю тебе, и ученик должен следовать. Поэтому Госвами хорошо говорит, смотрите, если мы говорим о вайшнавском этикете, все очень просто. Если я нахожусь в вашей гуру Варге, а вы находитесь, ну, если я брат в Боге Говинда Махараджа, а вы его ученики, то в соответствии со священными писаниями я имею право ругать Авадута Махараджа, Ачарья Махараджа, кого угодно. Я гуру, ну, гуру Варга. Не непосредственный гуру, гуру Варга. Значит, я из той когорты. Я имею право делать вам замечания. Вы же не имеете права мне делать замечания. Если речь идет о двух братьях Боге, то они могут между собой спорить. Да? Например, там Лила Сундар поспорил там с Альваром, как лучше постить. Там и подрался при этом. Такое бывает. Ну, к примеру, там, или там. Ну, это шутка, это нежелательно, но просто мы говорим, да, то есть это может не быть как вайшнава апаратха учитываться. Вайшнава апаратха это такой очень как бы тонкий момент на самом деле. Когда речь идет о кто совершил вайшнава апаратху, нужно понять, сверху или снизу. И есть еще такое понятие, как жаловаться. Вчера в фильме «Рождение рядового Райана», там солдат, помнишь, объясняют, говорят, жалобы идут наверх. Жаловаться здесь бесполезно. Поэтому есть очень много интересных историй, которые описывают разные принципы. И эти разные принципы описаны в разных трансцендентных вещах. Есть такое понятие, как в юриспруденции, как это называется по-русски, кширан, знаешь, precedent. Когда судья изучает аналогичные кейсы при вынесении решения.
Прецедент.
Прецедент. О. Прецедентное право. То есть, что делает, как, например, действует Ачарья? действуется по прецедентному праву всегда. Ты должен знать прецеденты вайшнавской истории, когда такие случаи были, когда такие случаи были. Что было там, что было с этим. Например, какой-нибудь вайшнав вызывает тебя на открытый спор. А ты думаешь, вот. Он пишет, я приеду на Украину, устрою тебе открытый спор. Я думаю, ага, прецедент какой? Прецедент Рупа Госвами. Джива Госвами, когда пришел Дигвиджай Пандит, который сказал, Вриндаван, я пришел всех победить. Ну, типа, всем отдать открытый спор. Рупа Санатана, я слышал, что здесь Рупа Санатана самые крутые. Когда его привели к Рупе Санатана, я сказал, что ты хочешь? Он говорит, ну, у меня вот там черный пояс по учености, я хочу вас победить, там, с вами сразиться. Они говорят, ты знаешь, братан, честно, времени нету. Как нету времени? Вы что? Вы великий ученый, я тут такой-сякой. Он говорит, что нужно сделать, скажи. Он говорит, подпишите мне, ну, то, что вы мне проиграли. Они говорят, да не вопрос. Подписали, отдали ему. Ну, это Дигвиджай, великий ученый, там, типа, теперь у меня есть еще грамоты, что я победил самого Рупу и Санатану Госвами из Вриндавана. Я буду всем показывать. Но Джива Госвами смотрел на это, и он сказал, извините, пожалуйста, вы не могли бы остановиться на секундочку? Тут, типа, что тебе нужно, мальчик? Он говорит, я вообще-то, ну, как бы мальчик, это понятно, но я ученик вот этих Рупы и Санатана. Можно вот эти две расписочки у вас попросить? Он такой говорит, это расписка, что я их победил. Он говорит, ну вы же реально с ними не спорили. Они вам просто подписали, потому что они с такими, как вы, не имеют дела. Но я, их ученик, готов с вами поспорить. Только мне нужны свидетели. Ну, Дигвиджай пригласил Бриджабаси, там, кто хочет посмотреть, как я разделаю этого молодого. И нужно понять, что Дживу Госвами попросили приехать в Бенарас и изучать санскрит. Джива Госвами изучил все шастры, в том числе все майявадские шастры. На основании этого он написал Сандарбхи. Поэтому Сандарбхи просто, ну, как бы перекрывают всю майяваду, всю нянь, короче, все системы школы. Джива Госвами и Сандарбхи, они просто, ну, как бы нервно в сторонке. Джива Госвами, он настолько крутой пандит. И он был тогда пацаном, когда он был, ну, молодым, юношей. И этот великий пандит, которого там было столько знаний, и Джива Госвами там пам-пам-пам-пам-пам. Опа, можно две эти расписочки? И все засмеялись. Все поняли, что даже простой ученик победил. И Джива Госвами, он принес эти расписки Рупе Санатане. Что сделал Рупа Санатан? Они выгнали его. Они даже разговаривать с Дживой не стали. Они сказали, кто ты такой? Я ваш ученик. Мы что, тебя учили спорить? Мы тебя учили бодаться, ты думаешь, в спорах истина происходит. Сейчас я буду там брать цитаты, вот здесь написано вот так вот. Ты думаешь, это истина, это ум. И они выгнали Дживу. И Джива в какой-то момент понял, что он должен умереть от голода. Он перестал есть. И когда Рупе Санатану сказали, ваш племянник Джива голодает во Вриндаване, они сказали, мы не можем принять его, он нарушил наш... И тогда кто-то из преданных сказал Санатане, каково учение Махапрабху в трех словах? Дживидоя намаручи вайшнава сивам. Дживидоя, сострадание к Дживе. А почему к этой Дживе ты не можешь применить сострадание? К Дживе Госвами. И тогда они сказали, мы получили такой урок. Да, то есть мы возгордились тем, что мы не спорим. То есть у меня появилась гордыня, что у меня нет гордыни. Там, типа, я такой принципиальный. У меня нет принципов, и поэтому я такой принципиальный. И тогда Рупа Санатана поняли, что насколько бы мы не были принципиальны к себе, мы должны относиться очень сострадательно к другим. Это и есть Дживадоя. Но у нас все наоборот. Мы очень к себе сострадательно относимся. Нет того греха, которого мы себе бы не могли простить. Причем мы это делаем очень сами к себе. Святой Отец, прости меня. Прочитай три раза. И живи сильно не беси, и ступай, и греши дальше. То есть сами себе отпускаем. Ну да, то есть. Ну, некоторые делают это даже не так. Просто окей, Харе Кришна. Вот. И это важная вещь, что мы иногда духовное знание мы можем только вспомнить. Оно уже есть в нашем сердце, Господь уже связан с нами. И наша задача это раскрыть. Задача гуру это раскрыть, поэтому одно из оскорблений это саду нинда, гуру авагия. Мы не должны критиковать преданных. И стараться избегать. И еще очень важный момент. Вы должны помнить о том, что есть у нас большая семья преданных, да, но есть разные преданные. Например, Кану, Вардана, Шутош – это ваши гурбаи. Гурбаи – это брат боги гуру. К нему нужно относиться с уважением как к гуру. Махапрабху относился к Рамачандра Пури. Рамачандра Пури был великим оскорбителем. Но поскольку он был один из учеников и братьев боги Ишвары Пури, Махапрабху принимал его всячески, он никаким образом не критиковал. Таким образом, Махапрабху показал высшую степень смирения. Мы должны всегда относиться к нашей как бы гуру варге всегда, да, вот поэтому я объяснил, что, например, там Госвами Махарадж, поскольку он в нашей гуру варге, то он брат боги Шрилы Говинды Махарадж, наш учитель, он может, например, нас там критиковать или ругать. Ну, к старше он всегда может. Но мы не имеем права критиковать его. И это я объяснял одному преданному. Я сказал ему, что если ты будешь критиковать его, то ты утеряешь бхакти. Ты утеряешь свою связь. Тебя могут критиковать. Ты не имеешь права критиковать более высших. Ты можешь критиковать только на своем уровне. Братья в Боге могут критиковать братья в Боге. Они не имеют права критиковать высших. Есть младшие, есть старшие. И мы должны это знать. Это очень четкая ситуация. Потому что если мы не знаем духовную субординацию, ну, в Исконе есть такой вайшнавский этикет, ну, как бы там это академическим образом преподают. У Гурудева никогда не было академического преподавания. Он не говорил там, сейчас я вас приглашу на урок вайшнавского этикета. Там. Ну вот, смотри, я тебя бью по лицу. У Гурудева не было. Ну, начни меня ругать. О, видишь, ты пойдешь в ад. Ну вот. У Гурудева было всегда по-другому, вы не смейтесь. Гурудев никогда не преподавал сочетание Сарасватматхи, вайшнавский этикет. Вайшнавский этикет в сочетании Сарасватматхи принимал такой, ты приезжаешь туда, приходит какой-нибудь старенький саньяси, дедушка берет твой чемодан и тащит наверх. И ты просто понимал, что здесь люди служат. И Гурудев, он своим образом, своим подходом, своим общением он служил. Гурудев никого, он не относился к преданным как. Ну, кто-то говорил, там, Гурудев, мы видели, как вот этот индус украл деньги там-то. Гурудев говорил, да, я тоже знаю, что он украл деньги. Он говорит, это не ваше дело, я знаю, как его вылечить от какого-то порока. Знаете, Гурудев, он не то, что он там, типа, не знал, он говорил, я знаю, что люди делают какие-то вещи неправильно. Но я не дрейн-инспектор, я не пришел искать на них компромат. Я пришел их вылечить. Если кто-то мне привел больного и говорит, о, это больной, вы знаете, он больной? Гурудев говорит, я как доктор знаю, что это больной. Вы думаете, что я там типа доктор, который не знает, что такое больной? Я знаю болезни каждого живого существа. Поэтому мы должны понять, гуру относится к нам как к больным. Но это не значит, что гуру больной иногда делает, доктор иногда делает кровопускание больному или там в прорубь его. Есть еще такое понятие, как вытрезвитель. Это тоже определенный момент отрезвления человека. Ну вот. Но в целом гуру, он наш, ну как бы мы, что такое гуру? Он лечит нас. И нужно понять, что нельзя человеку сразу же дать много лекарства какому-то. Он просто... Если он затоксицированный, его даже здоровое питание, он не примет его. Поэтому не существует такой вот, знаете, вот стандартной формулы на самом деле. Вот там, 16 кругов, 4 круга. Киртания Садахарих, вообще в писаниях написано как молиться надо непрестанно и за раз повторять определенное количество раз, брать обеты. Ну там 4 круга, 8 кругов там. Понятно, да? Нигде не сказано, что преданный обязательно должен повторять 64 круга. Нигде не об этом не сказано. Но мы знаем, что Харидас Такур воспевал 300 тысяч святых имен в день. Это был его обет. Но мы также знаем, что Сарасвати Такур однажды находился на крыше с преданными. И по крыше ходил взад вперед какой-то полусумасшедший преданный с джапой. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Рам. А Сарасвати Такур пытался беседовать. Он сказал: «Stop the noise, остановите шум». Этот преданный что сказал: «Это что, это шум? Это я шум? Типа, я святое имя воспеваю, Гурудев. Шум». Понятно. Потом подумал, ну, может быть, действительно я. Я, кстати, инициировал одну глухонемую тетку. Знаете, как я ее инициировал? Очень прикольная тетка. И когда привели ее инициироваться, эту глухонемую девочку, ну, все спросили, а может ли глухонемая воспевать Хари Кришна Махамантру? Жена прямо. Да, она глухонемая, мы дали инициацию. Я ей просто... И я знаю, что Гурудев бы ее инициировал. То есть на самом деле я не делаю каких-то вещей, которые бы Гурудев не сделал. Я знаю, что он бы ее инициировал. Он мог обладать способностью. Потому что святое имя трансцендентное. Она глухонемая для этого мира, но не для трансцендентного звука. И она повторяет Хари Кришна Махамантру. И каждый раз, когда я с ней встречаюсь в Сибири, я спрашиваю. Она. И она жена одного нашего преданного, он как бы нормальный. Я говорю: смотри, как тебе повезло, Господь дал тебе такую тихую жену. Он говорит: да ладно, это она здесь тихая. Ты дома сидишь, глаза поднимаешь, твоя жена. Типа, смотри на меня. А ты так, соловьи, телевизор включал. Вот, поэтому следует помнить одну очень важную вещь, что мы в своей жизни идем не внешнему звуку, а духовному звуку. Поэтому у Шридхара Махараджа есть потрясающая статья, которая называется «Нисхождение звука». Вообще у нас есть целый журнал о Хари Кришна Махамантре. И Шридхара Махараджа объясняет, что тот звук, который мы слышим, это материальная барабанная перепонка, это механика. И он попадает как некая вибрация в ум. Но так же, как есть материальный звук, существует антизвук. И поэтому, например, скажут, ультразвуком лечат зубы или режут камни. Его не слышно. Но это ультразвук. То есть, почему ультразвук? Он вне способности барабанной перепонки его почувствовать. Колебания слишком тонкие. Ну, как вы понимаете, да, например, есть человеческий глаз, а есть, например, какой-то объектив крутой. И объектив, почему фотографии такие, да, объектив, он выдает несколько другую картинку, другой принцип. То есть, нужно понять такую вещь. Наши чувства, они в определенной степени ограничены. Это нам кажется, например, что мы... Ну, мы, например, мы же не слышим там разговоры там летучих мышей, там, или... А для мух мы вообще такие медленные великаны. Знаете, что, почему муху не можем убить? Потому что муха, она бзизж, такая, Клила Сундара. А... она такая... Она тебе под пальцем такая. Она так, ну, типа... Как летчик Покрышкин. Она еще успела тебе на палец нагадить. Типа улыбается. А ты такой. Но если мы расширим свои чувства, то мы можем выйти за пределы своих чувств. Например, если мы берем мухобойку. В Индии есть такая прикольная штука, теннисная ракетка с электричеством. Видели, да? Ну, в Индии, в Таиланде теннисная ракетка, и в ней натянуты тонкие струны. Две. И любое насекомое, куда попадает, его бьет током. Такая бзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззz Ну, понимаешь, да, то есть То есть стоит только расширить чувства, телескопы, микроскопы, взять в руки мухобойку, ну, понимаешь, да, там, ну, как бы, то есть все, то есть ты усилил скорость, и все, уже мухи не уйти. Но, тем не менее, писания говорят, с помощью йоги, с помощью всяких, мы можем расширять свои чувства, но это не подходит к святому имени. Мы не сможем расширить свои чувства, чтобы постичь святое имя, только когда Кришна выберет нас. Понимаете, в чем основная вещь? Кришна должен захотеть к нам явиться. Ты никак Кришну не... Харе Кришна... Только Кришна должен захотеть пролить на тебя милость. Вот ты будешь звать Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам. Ну, Кришна говорит, ну, это не ко мне обращено. Ну, как вот, например, там можно сказать, там, Ира. Оп, ты понимаешь, это тебе, для тебя позвали Ира. А может кто-то сказать, о, там, Ирина, Ирина, у Ирины, Ирина. А ты скажешь, это не я. Почему? Потому что сознание, когда я в твое имя сознание включаю, тогда это ты. И поэтому, когда мы говорим «нама», «рупа», «гуна», «лила», у Господа есть разные качества. Имя, потом рупа, форма, потом гуна, потом качество, потом деяние. Это все происходит в процессе нашего сознания Кришны. Понимаете, о чем идет речь? В имени это все заложено. Но ты не сможешь это реализовать, а потому что у тебя нет качества повторения святого имени. Поэтому тебе нужно духовное общение. И поэтому наш Гурудев говорил, посмотрите, сколько кришнаитов и сколько мало людей обрели духовные реализации в процессе. Потому что ты не сможешь обрести духовные реализации просто так. Это не такая простая вещь, ты должен попасть в среду. И в этой среде ты должен воспитываться. И ты будешь очень долго воспитываться. Не думайте, что так легко стать преданным. Писание говорит, преданность – это столь редкое качество, столь удивительное качество, что это самая высшая награда. Ничего не существует выше, чем преданность. Ни карма, ни гьяна, ни мокша, ни наслаждение. Вот. И ничего столь высоким не занимает, как преданность. И поэтому нужно поставить преданность как самую главную фишку в своей жизни. Все остальное должно быть побочкой. Оно тоже будет. Вы не думайте, что вы там все уйдете от наслаждений или там не будете жертвой своих чувств. Это все бред. Каждый человек проходит падения, подъемы. Каждый человек проходит через страсти. Каждый человек проходит через самообуздание. И если бы этого не было, вы были бы роботами. I am robot, I am coming from... Понимаете, да, вы думаете, что роботы... Да великие, вы даже не представляете, какие, насколько великие духовные личности получали какие испытания на пути. Если кому-то еще испытания в жизни не пришли, просто еще его не испытывают. Понимаете, да? Поэтому, типа, у меня все ровно, да тебя еще не испытывали никогда. Это была цивилизация, которая обладала удивительными способностями. Например, во всей археологии этрусская скульптура одна из самых крутых. И Рим стартанул с этрусков. Но в отличие от римлян, этруски были развращенными. Они были очень развращенными, свобода там, как бы у них не было каких-то особых правил. Вот. И за счет своей как бы такой богемности, но они были очень талантливой цивилизацией. И жили они вместо римлян, на самом деле. Римляне же поднялись вообще просто, ну, как все с нуля. Так вот, за счет чего поднялся Рим? Несмотря на то, что как бы Рим. Сама по себе история, два брата дрались, один другого убил, скормленные волчицы, вообще история Рима, он поднялся за счет более-менее этичности. Ну, потому что, в отличие от этрусков, которые развратились, они были очень талантливые, соответственно, очень развращенные, вот, то римляне их уничтожили. И римляне все-таки, то есть, ну, как бы, даже рост того же Рима был за счет того, что римляне стали создавать ценности, там, демократию, какие-то там общие, ну, понятно, что на том уровне там какие-то определенные там социальные, духовные законы. То есть, о чем я говорю, что любая цивилизация, она на самом деле развивается на своем самом тяжелом этапе, как развилась Америка. Самый тяжелый этап, там негры, война, рабство, там север, юг, понимаете, да, в результате люди собрались в кризисе и решили, что нам нужна вот такая вот там конституция, вот так-то мы хотим жить, мы там вот такие-то свободы хотим иметь, потому что в Америку уже все бежали от преследования и от социальной несправедливости. Я просто к чему говорю? Я говорю к тому, что очень интересный факт состоит в том, что только время, оно на самом деле определит какие-то процессы.
Сейчас очень трудно определить, что будет в мире. Завтра мир может пылать в огне войны запросто. Причем эта война может быть вовсе там не какая угодно. Вот Европа там, пожалуйста, тот же пример Европы, да, там всякие Косово и так далее. То есть там, мир может пылать завтра в огне войны. Мы не знаем, что может произойти в мире. Еще очень интересный момент. Мы знаем, что сейчас самый главный тренд – это духовность, все равно мировоззрение. Вот все равно, когда ты начинаешь читать, что сейчас происходит, эко-общины, всякие проекты, ты читаешь, у них у всех там ведическое мировоззрение, йога, то есть все это лезет само собой. Вот я раньше помню, когда приезжал, там 20 лет в Раши проповедовать, вообще так такого не было. Сейчас в Москве там просто эти йога-центры, как грибы. Туда эти майявадские гуру с Ришикеша просто ездят вагонами. I am Pilot Baba, please give me some money, I am giving you yoga means, it is mean like this. Люди там просто типа, are you please, take deep breath. Но здесь пранаяма, you can do it, $100. И там просто, понимаешь, да, потому что, ну, все уже коммерческие гуру уманулись давно в Рашу, они просто уже 10 раз ее проездили. Ну, вот уже там все сидят, там, типа, I'm giving you moksha, because I am guru, you are moksha. You also moksha. Ну, то есть там такие, как бы, близкие. Просто я о чем говорю, что вот это шлака все наелись уже, на самом деле. Ну, конечно, на шлаке это же, нужно понимать, ты не будешь, тебя не будет переть что-то, если нет чего-то настоящего. А настоящего у тебя не будет в духовной жизни до тех пор, пока ты сам не станешь настоящим. Если ты принял только внешние атрибуты духовной жизни, это только тебя год-два. Потому что люди, они, ну это очень важно, они придумали половину вещей. Есть теория, есть практика, есть реальность, а есть то, что ты понимаешь, да? И вот. А для чего это происходит? Это называется социальные установки. Вот как вы думаете, почему в армии люди бегут убивать? Как вы думаете, почему? Ничего и подобного. Кто был в армии? Вот у меня был такой момент, ну, у меня был такой момент, ну, в моей теме, хотя я не служил в военной, да, мы сейчас уходим. У меня был такой момент в теме, что я просто понимал, что есть такой момент, когда ты теряешь вообще страх и все остальное. А знаешь, когда ты делаешь? Исключительно на вере. Каждый солдат, в смысле в американском, он проходит множество мантр, но он еще солдатом не стал. И вот только готовит к бою. А вот когда он прошел долгие бои, он стал уже солдатом. Понимаете, смысл какой? Мы сейчас себя готовим к духовной жизни, но духовная жизнь будет только тогда, когда мы ее пройдем. И только тогда мы можем сказать, что мы ее жили. А пока мы даже ее еще жить не начали.